«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Госсекретарь США Джон Керри заявил следующее: выступление главы российского МИДа Сергея Лаврова вызвало у него ощущение параллельной реальности. В ходе брифинга в Совете Безопасности ООН Лавров призвал расследовать нападение на гуманитарный конвой, произошедшее 19 сентября. По словам главы российской дипломатии, перемирие в Сирии соблюдает только силы президента Башара Асада. Он обвинил умеренную оппозицию в многократных нарушениях режима тишины. В ночь на вторник в провинции Алеппо гуманитарный конвой сирийского арабского красного полумесяца попал под авиаудар. Погибли 20 гражданских и один сотрудник организации. Так кто же разбомбил гуманитарный конвой? Мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями. И сейчас у нас в студии Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько достоверны данные обеих сторон? И тех, что обвиняют Россию, и российские, которые пытаются оправдаться? Вам слово.
Да, ситуация непростая, ибо ясно, что преступление такого масштаба, такой тяжести, что тот, кто стоит за этим, тот, кто его совершил, будет применять все средства пиар, все средства пропаганды для того, чтобы попытаться отбелить себя. Отбелить окончательно не удастся, это однозначно, но попытки будут. Насколько достоверны сведения? Мы будем исходить в оценке, и как я, например, это вижу, происшедшего из одной единственной фразы, которая подтверждается, собственно, так или иначе, с обеих сторон. В какой-то момент это отрицалось российской стороной, но затем как-то это смикшировалось. И получается, что так называемые свидетели, которые не идентифицированы, и средства технической информации зафиксировали, что удар был нанесен самолетами, истребителями, бомбардировщиками, то есть с неба. Если это произошло с неба, неважно, какими средствами, бомбардировщики упоминаются в последней информации Су-24, которая есть у России и у Сирии, у сирийской армии, это упрощает выбор. Ясно, что коалиция, обладающая авиацией, не может пойти на подобное. И даже по ошибке, это не зона ее действия, там не было зафиксировано никаких самолетов международной коалиции. Вот. Значит, речь может идти только о сирийских, в основном, самолетах, о сирийской авиации. Да, важно и то, что у повстанцев, у оппозиции нет никаких летательных аппаратов, ни вертолетов, ни самолетов. Вот, значит, здесь вариант очевиден. Значит, это совершено стороной Башара Асада. Я бы предпочел рассуждать в терминах, что именно этой стороной, именно режимом, без участия российской авиации, хотя американская сторона приводит факты участия и российских самолетов. Но это вопрос действительно расследования. А если, повторяю, удар был нанесен сверху, с неба, то это может быть только сирийская сторона. Сторона Башара Асада или их союзники, что уже усложняет конструкцию. Можно остановиться на этой позиции, на этой трактовке. Удар был нанесен режимом Башара Асада.
Большое спасибо. Второй гость нашей студии – независимый журналист Наср Аль-Юсеф. Добрый вечер, господин Аль-Юсеф. Какой версии произошедшего вы склоняетесь?
Знаете, вот версии, как говорится, вот можно, конечно, гадать, но есть неопровержимые факты. Вот сегодня, только что, где-то 2 часа назад дали мне видео, которое я доверяю этим людям, снято. Это был удар сверху. Это был удар однократно сверху. Это авиация. Авиация, как Александр сказал, что
не
у террористов, так называемых, но нормальные свободные армии тоже не обладают. Остался только один вариант. Один вариант. Это коалиции, которые возглавляет Россия. К сожалению, Россия запятнала очень сильно себя, поддерживая этого диктатора, получается. Который потом, давайте вот об этом, сейчас очень много застревали внимание на удар в Дерзор, который было убито 62 солдата, и на гуманитарную помощь. Это одно. А 600 тысяч человек, как минимум, до сих пор. Почему-то никакой шум не сделал вот этот факт. Это режим, который может абсолютно все сделать. И так или иначе, Россия виновна в чем? Что она поддерживает. Даже если авиация российская не принимала участие именно в этом налете на гуманитарный груз, она же покрывает всю территорию Сирии своей противовоздушной обороны, правильно?
Конечно, да. И моральная ответственность тоже несет.
И контролирует практически все. Я верю, и очень много, как я в Сирии, думают и верят в том, что Асад не может ничего предпринимать без разрешения. Как только Россия покажет ему на месте, он будет молчать, как рыба. Поэтому моральная ответственность однозначна.
Спасибо большое. У нас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки Леонид Мартынюк, аналитик, соавтор доклада Бориса Немцова о гибели голландского и малазийского Боинга над Донбассом. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Как, по вашим сведениям, позволяют ли американские средства слежения, вот на которые опирается Госдепартамент, ясно утверждать, что удар был нанесен вот теми силами, о которых сказали наши гости? Вам слово.
Дело в том, что американские средства слежения 100% могут подтверждать этот факт. Но дело в том, что американцы никогда полностью не предоставят всей информации. Потому что по этой информации, по снимкам, по данным радара, можно будет определить, как, собственно, эта развединформация американцами добывается. И, соответственно, в следующий раз та же самая российская авиация будет стараться избежать наблюдения за собой. Поэтому на данный момент мы можем только анализировать информацию, это свидетельство очевидцев, они есть о том, что было нападение сверху, что удар был сверху. О том, что заявление об авиаударе либо сирийской, либо российской авиации, заявление сделала американская сторона, представители «Красного полумесяца», наблюдатели независимые сирийские, ООН также подтверждает, что это был именно авиаудар. И вот на основе этих данных можно оценивать, что произошло, потому что полную информацию, развединформацию от американцев, скорее всего, общество не получит.
Спасибо. Спасибо, Леонид. Александр Иванович, мы с вами помним несколько на нашей памяти таких инцидентов, когда кремлевская дипломатия так неуклюже пыталась снять себе вину. Первый из них, который приходит на ум, это 1 сентября 1983 года южнокорейский Боинг над Сахалином. Как по-вашему, ничего не научилось, что ли, время, что называется?
Это другая ситуация. Я полагаю, что здесь есть абсолютно полная аналогия со сбитием Боинга в Украине.
Над Донбассом.
Над Донбассом. Вот. Хоть там и российская сторона официально не присутствует, но то, что Боинг был сбит со стороны так называемых сепаратистов, или как их не назвать, это все одно. Это подтверждено уже всеми достоверными источниками, и во всех докладах это фигурирует. Откуда был удар и кем он был нанесен. Вот. Естественно, в подобной ситуации, я вернусь к началу беседы нашей, виновная сторона будет это максимально микшировать вбросом всякого рода альтернативной информацией, с альтернативными вариантами, вплоть до безумных вариантов, которые мы слышали в случае с Украиной, там, с какими-то трупами, обмороженными от Стрелкова, Гиркина, вот, и до каких-то самолетов украинских.
Невидимых.
Как, невидимых, ну, марсиан и так далее. Вот. Так что сейчас мы как раз вступили в эту ситуацию микширования конфликта вокруг этого злодеяния, связанного с бомбардировкой гуманитарного конвоя. Вот. Все это запутывается, вбрасывается много всего невероятного. Вот. И с тем, чтобы затянуть разбирательство. Но, как и в первом инциденте, трагическом и решающем для судьбы Сирии и для хода сирийского конфликта, инциденты, завершившимся так называемой химической сделкой в сентябре 2013 года, там тоже было ясно, кто совершил это преступление. Это сделал Башар Асад, это результат работы комиссии ООН. Но этот результат и этот доклад был издан чуть позднее, а сразу по его следам мы знаем, что дабы приостановить уже обещанные удары по определенным военным объектам в Сирии со стороны США, Россия вмешалась, предложила альтернативный сценарий ликвидации химоружия, и конфликт пошел по совершенно другой стезе, другому сценарию. Погони за всякой, за всякими мифами, ибо до конца химоружие не ликвидировано. Мы видим, что оно применяется локальным образом везде в Сирии. Вот. А ситуация изменилась, укрепились и усилились террористические группировки. И Башар Асад не только тогда выжил, а ему грозил не только политическое, может быть, и физическое окончание его пребывания на посту, а может быть, и на этом свете. Если бы были нанесены американские удары с последующими событиями на поле боя, да, в результате этих ударов ничего не могло измениться, а последующие события могли привести к крушению режима. Вот теперь мы видим, что ту ситуацию замурыжили, ушли параллельной дорожкой. Спасибо. Это победа, безусловно, Путина. Спасибо Бараку Обаме. Вот. И уже 3 года, как конфликт нарастает, усложняется. Появляются новые игроки в виде запрещенного в России исламского государства. Россия уже вступает в игру не просто как спонсор политический и поставщик оружия, а как участник конфликта на стороне Башара Асада. Уже блокируется небо. То есть все усложняется. И в этой ситуации международная коалиция выглядит абсолютно беспомощной. Ну вот посмотрим, какой будет реакция и коалиции. Реакция ООН, кстати, была. Пан Ги Мун в своей речи достаточно прозрачно. Он не имеет права называть ни имен, ни стран, но он достаточно прозрачно определил виноватых в этой ситуации, в этой трагедии, ибо пострадал конвой ООН, пострадали люди ООН, погибли, вот, помимо мирных жителей.
Да,
вот, поэтому вот аналогия напрашивается с двумя ситуациями: с Боингом в Украине и с химической сделкой, преступлением, которое совершил однозначно, я базируюсь на докладе, да, это не мое личное мнение, на докладе ООН, на докладах соответствующих организаций. вот, режим Башара Асада. И непонятно, почему исключать его. И все есть очевидные свидетельства того, что в данной ситуации он, режим, не обязательно Башар Асад, не обязательно приказ был какой-то с его стороны. Речь идет о режиме в целом, как и в случае с химатакой в Гуте в 2013 году. Есть предположение, что решение принимал не сам Асад, а его... Да, чтобы его отгородить.
Он говорит, всех приказов.
Что якобы некоторые генералы там решили, что это пройдет. Пройдет безболезненно, незаметно. Вот. Ну, чуть-чуть переборщили. Вместо там 200 грамм дали 200 килограмм. Ну, переборщили. Может быть, также разнобой в руководстве Дамаска. И результатом этого стала эта трагедия. Но это факт. И говорить о чем-то другом всерьез, по-моему, не стоит.
Господин Алиусов, а вот мы помним, что в августе была бомбежка Алеппо, и тоже весь мир знал, что это российская авиация. Насколько вообще удачна вот эта позиция кремлевской дипломатии, что просто уйти в глухую несознанку, в оборону и не признавать очевидного?
Это очень просто. Вот когда никто не добивается правды, никто не хочет дойти до виновного, это очень просто отмазаться и идти в глухую, чтобы никто не получил, чтобы не было наказано. Я чувствую, вот, что международные сообщества, знаете, сирийцы обижены на весь мир. Да, если да. Так, на весь мир. Ни Америка не хочет положить конец. И тем более не Россия. Поэтому российская авиация, там вы говорите, наверное, Аль-Кудс, да, вот больница Аль-Кудс. Это не только. Знаете, где-то 53 этих медицинских пунктов разного калибра, скажем, от
пострадали, да?
Маленькие не пострадали, они разбомблены полностью. Вышли из. Они люди сейчас не могут. Вот если вы посмотрите отрывки видео, которые сейчас мы смотрим, которые снимают наши друзья, это никаких ни Катар, ни Аль-Джазира, который может фальсифицировать, как некоторые. Это простые люди, ребята, которые у них фотоаппарат, телефон снимают и показывают. И они ужасающими голосами там все это снимают. Там, увидите, дети ничем лечить, ничем даже вот
перебинтовать.
Поэтому очень просто. Я сейчас вспомнил, как говорит Александр, разными, даже смешными иногда оправданиями. Я позволю, может быть, российский слушатель не слышал. Когда в Алгута был удар химии, советник президента Сирии, не какой-нибудь генерал или там советник президента, знаете, как она объяснила это?
Да, напомните нам.
Значит, террористы убили детей алавитов в Латаки. Представляете вот карту Сирии? Латаки — это на северо-запад Сирии. А это восток Дамаска. Где-то 500 километров, скажем так. И они, значит, убили этих детей. Потом ночью взяли, там, я не знаю, какими конвоями, как они могли переехать все это. И ночью там поставили и снимали. Это значит химическое оружие. Это не кто-нибудь. Это советник президента. Она, знаете, пройдет, это безнаказанно. Почему? Потому что никто не хочет знать правду и не добивается этой правды.
Кстати, Леонид, дадим слово. Леонид, а почему вот российская, если российские или сирийские союзники так топорно действуют, что отсутствует высокоточное оружие у их контингентов? Вам слово.
Действуют ровно так, как могут действовать. И бомбардировка гуманитарного конвоя, скорее всего, не ошибка, а осмысленная акция, осознанная месть за бомбардировку сирийских войск со стороны американцев, которая произошла неделю назад. Американцы признали, что они бомбили сирийских представителей сирийской армии, но они заявили, что эта бомбардировка была осуществлена по ошибке, что планировалось бомбить ИГИЛ, то есть террористическую организацию «Исламское государство». Россия, она, ну, точнее, Путин, что будем говорить, Россия, Путин решил, что его обманывают, что американцы таким образом ему показывают его место, потому что есть еще информация, что среди погибших были российские инструкторы. Разные цифры называются, в среднем 7 человек. Да, это о том, что погибло 7 российских инструкторов. Путин решил, что надо отомстить. Но бомбить американцев непосредственно он не может. Поэтому он разбомбил гуманитарный конвой. Это, естественно, у меня никаких доказательств этого нет, но к этому приводит простая логика. Поэтому ему не нужна была какая-то высокоточность, ему надо было прилететь и разбомбить несколько грузовиков гуманитарного конвоя.
Александр Иванович, насколько достоверны данные, что вошел уже в акваторию поблизости российский авианесущий крейсер?
Да, адмирал Кузнецов вошел. Это говорит о многом. Это говорит о понимании российской стороной новой ситуации, эскалации, факта эскалации конфликта, что за этим должны последовать какие-то силовые действия. Как минимум со стороны оппозиции при поддержке их спонсоров региональных, суннитских монархий, Саудовской Аравии, Катара, Эмиратов и так далее, и Турции. Вот. А может быть и будет запущен так называемый план «Б». План «Б» – это уже при одобрении Соединенных Штатов, при участии Соединенных Штатов в виде воздушного прикрытия. То есть должна последовать силовая реакция, и в ожидании нее, видимо, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был срочно передислоцирован к берегам Сирии. Мы стоим перед ожидаемой эскалацией конфликта. И причем она может быть очень значительной и трудно предсказуемы ее масштабы. Все упирается в позицию администрации Обамы, как всегда. Вот. И как всегда она, так сказать, затягивает, как всегда она пытается свести на нет и уйти от силовых вариантов, несмотря на то, что на нее оказывает очень сильное влияние Пентагон и, что еще удивительнее, Госдеп, Государственный департамент, оказывает давление на своего шефа Керри, вот, который погряз в переговорах с их точки зрения. Вот. И есть все основания полагать, что вот это та самая красная линия, перейденная неожиданно Башаром Асадом, за что он должен понести наказание. Но, естественно, участие России, прикрытие России режима, его армии усложняет эту ситуацию. Это уже не 13-й год, а 16-й. Но одновременно, комментируя факт с авианесущим крейсером, мы видим, что идет возвращение российской боевой мощи в Сирию, которая была вроде как сокращена в марте этого года. Вот, то есть, как минимум, это мы видим, да, восстановление и наращивание. А уж какой будет реакция противоположной Асаду и России стороны, повторяю, там множество игроков, реакция будет непременно, ее не может не быть, но каков масштаб, нам предстоит увидеть в ближайшее время.
Господин Алексеев, вот насколько вероятно развитие ситуации по силовому сценарию?
Я практически пока Обама в Белом доме, практически исключаю какой-либо острый или такой переход. Потому что этот человек испортила его Нобелевская премия мира, которую дали ему вначале. Почему? Потому что он все старается. Вот не обещал американцам, что ничего не будет. Поэтому не он и не разрешает своим союзникам. Никто его не просит. Кстати, вот сирийцы никогда не говорили, давайте напрямую вмешаться в Соединенных Штатов или какой-либо стране. Просто разрешите адекватное такое оружие, которое могли бы защитить себя хотя бы от вертолета, который бросает бочками. Знает, уже все знают об этом. Из-за этого, поэтому сейчас опять найдут Керри и Лавров там что-нибудь, найдут такую середину, умалчивая. Сейчас, в прошлый раз дал химическое оружие, сейчас он отдаст еще кое-что. И на этом...
Сейчас я добавлю...
И будет плакать от тех людей, ну, их судьба. Да. Такая воля Аллаха.
Да. А Керри уже предложил буквально пару часов назад вариант, опять же, напоминающий химическую сделку, закрыть сирийское небо для полетов любой авиации. Вот.
Это идеальный вариант. Идеальный вариант. Сколько душей, сколько людей можно этим самым?
Да, да, но это минимально. Это не отпор Асаду, да? Не месть.
Никто не даст. Никто не заинтересован.
Никто, а не Америка. Америка, Обама. Не будем говорить об Америке. Обама.
Давайте, да, раз заговорили об этом конфликте. Леониду слово. А какое место занимает вообще сирийская тема в предвыборной дискуссии между претендентами на Белый дом? Вам слово, Леонид.
Сирийская тема присутствует. Я не могу сказать, что она ключевая, но о том, какую политику ведет Америка под руководством Обамы, об этом говорят оба кандидата. Больше Дональд Трамп. Он говорит о том, что Обама слабак во всех вопросах и на международной арене. Что он бы все конфликты очень быстро бы решил и договорился бы с Россией. Хиллари Клинтон говорит, что все не так просто, и она меньше говорит. Дональд Трамп в большей степени. Если же говорить о том, как в СМИ присутствует эта тема, то, конечно, бомбардировка гуманитарного конвоя была, ну, наверное, во всех газетах, на всех новостных сайтах, во всех новостях телеканалов. И сначала говорили о том, что это сирийская сторона, скорее всего, нанесла удар. Ну, то есть телеканалы и газеты ссылаются на информацию, которую они получают от Красного полумесяца, от ООН и, конечно, в первую очередь от представителей Белого дома, от Керри, от каких-то спикеров из Белого дома. И вначале Белый дом говорил о том, что это, скорее всего, Сирия, сейчас говорит, что, скорее всего, то есть Башар Асад, а сейчас склоняются больше версии, что это все-таки были российские самолеты, и обосновывают это тем, что данные разведки об этом свидетельствуют и наблюдений.
Спасибо, Леонид.
Да.
Давайте послушаем как раз и посмотрим видеорепортаж наших коллег из агентства Рейтер об этом инциденте с гуманитарным конвоем.
Вашингтон пересмотрит перспективы сотрудничества с Москвой по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби после того, как в понедельник возле Алеппо под обстрел попала автоколонна с гуманитарной помощью. Инцидент произошел во время объявленного перемирия. По данным сирийской правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне, удар нанесла сирийская или российская авиация. В результате обстрела погибли 12 человек. Гуманитарная организация, сопровождавшая автоколонну, сообщила о 14 убитых волонтерах. В ООН подтвердили факт обстрела, но пока не привели официальных данных по погибшим. Груз предполагалось доставить на подконтрольную повстанцам территорию в провинции Алеппо. Его ждали 78 тысяч человек. Из 31 грузовика 18 полностью уничтожены. Сирийская армия пока никак официально не прокомментировала инцидент. Во вторник представители Международного Красного Креста заявили, что откладывают поставку гуманитарных грузов в Сирию, пока не оценят ситуацию с безопасностью в регионе. Вечером в понедельник Дамаск официально заявил об окончании перемирия, продлившегося всего неделю. В нарушении режима прекращения огня он обвинил отряды вооруженной оппозиции и террористов. В российском Минобороны это решение поддержали.
Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным.
Утром во вторник, как сообщили в Минобороны, сирийская армия при поддержке военно-космических сил России отбила нападение боевиков на северной окраине Алеппо. По их данным, были убиты 40 человек и уничтожены несколько боевых машин.
Как по-вашему, Александр Иванович, будут такие инциденты продолжаться по мере как-то эскалации напряженности?
Ну, сейчас непонятная ситуация действительно с этим перемирием. Формально оно продолжается, хотя Асад вышел из него, и российская сторона тоже вышла, как мы слышали, но вышла со слов генерала, однако не вышла со слов министра иностранных дел Лаврова. Вот, пока эта неразбериха сохраняется, вот, на поле, естественно, перемирие уже о нем забыли, на поле боя, и приступили к действиям реальным боевым действиям. Кто там первый, кто второй, это сейчас можно оспорить. Я отслеживал ситуацию детально и могу сказать, что утверждать или привести факт, что после вот этой бомбардировки так называемой сирийской группы военнослужащих в Дейр Эз-Зоре. Почему так называем? Потому что там есть разные версии. Говорят, что это были какие-то заключенные, используемые сирийской армией, еще что-то. И там вообще ситуация очень неоднозначная. Я даже удивлен, что мои коллеги здесь, в Вашингтоне, об этом говорят, как вот, что Вашингтон признал. Вашингтон признал, выразил сожаление, но пообещал расследование. И в Пентагоне возникло очень много вопросов по этому поводу. Вот. Не знаю, стоит ли сейчас углубляться в это, но после этого удара, еще при официально сохранявшемся перемирии, сирийская авиация нанесла бомбовый удар по Алеппо. И ясно, что это было в отместку. Вот. Там погибло от 8 до 10 человек. То есть это уже произошло прямо сейчас, на следующее утро.
Сейчас, знаете, вот сегодня же, где-то в 3 вечера, нанесли удар в Хан-Шейхун. Это место где-то 100 километров южнее Алеппо. 11 человек поименно. Да. Это еще вытаскивает. Да. И знаете, вот там очень сложная обстановка.
Нет, сейчас-то уже перемирие закончилось, а я говорю, что да, еще оно сохранялось. Да. Вот. А уже вечером формально того дня, когда утром нанесли удар, Асад официально вышел из перемирия, а днем, вот это заявление Рудского, оно прозвучало днем, оно предшествовало заявлению Асада. Это очень любопытно.
Да, но главное, что нет согласованности между МИДом и Министерством обороны.
Асад будет выходить.
Господин Алексеев, какие вы видите вот способы выхода из этой ситуации?
Знаете, все говорят, что война. Каждый считает своим долгом говорить, что военные решения сирийской проблемы не существуют. Правильно? Но они все делают для этого. Все делает двойным путем. Вот смотрите, Россия то отзывает часть своей силы, то возвращается, наносит мощнейшие удары. И как вот это, чтобы склонить вторые там, Иран. Иран послали все, знаете, наверное, 56, можно считать, называется шиитские формирования, вооруженные формирования. От Пакистана, от Афганистана, от Ирака. Очень огромное количество. Хезболла из Ливана. И все еще потихонечку из всего мира, там по несколько человек. Поэтому никто в самом деле не старается решить политическим путем. Если бы было желание, есть юридическая база очень хорошая. Вот смотрите, последние договоренности Женева, потом утверждено 2254 резолюции Совета Безопасности ООН. Да. Там все ясно. Просто соблюдайте, будьте честными перед самим собой, и все тогда пойдет дело. Сейчас будут они. Пока Белый дом занимает товарищ господин Обама, он так и будем. То вяло, то остро. То вяло, то остро. А потом будем смотреть, что дальше будет. Кто будет и как намерены другие. Вот, я не знаю. Трамп говорит, что он собирается решать, но он, мне кажется...
Ну, все обещают,
судья,
сейчас же пока да, еще
судья по его заявлениям, я не знаю, не вижу, честно говоря.
он может решить в пользу Асада. Трамп.
Вы думаете, что он настолько в фарватере уже российской дипломатии идет?
Настолько он охвачен бизнес-мышлением и стремлением побыстрее покончить с минимальными потерями, что он пойдет на еще большие уступки, чем администрация Обамы.
Друзья, это вы очень, мне кажется, думаете, если сильно можно закончить эту проблему, вы очень глубоко ошибаетесь. Смотрите, Афганистан. Сильно никогда не кончается. Сейчас люди уже привыкли к войне. Сирийские привыкли. Да? Есть еще муджахиды, которые считают, что самый короткий путь в рай — это идти защищать веру. А это суннитский мир очень большой. Суннитский мир очень большой. Будет приходить в том числе из России. Из России будут приходить туда воевать. Это очень надолго. Если не начинается серьезная работа на политической трассе. Угу. А то придет Трамп, будет хорошо уменьшать поставки или там вообще помощь оппозиции. И что, на этом кончится? Кто сейчас помогает?
Да, на этом...
Это не кончится. Найдется всегда.
Нет, но он может мобилизоваться... Ну, это же фантазия. Конечно, он сам не знает, что он может сделать, но логика его заявлений ведет к тому, что он может действительно содействовать скорейшему регулированию и видит это через призму взаимодействия с Россией и, скорее всего, с Асадом.
Пока Асад, прошу прощения, только два слова. Пока Асад будет в главе Сирии, я вам твердо говорю, никогда не остановится вот эта война.
Конечно.
Никогда.
Она перейдет в
стадию. Человек, который как минимум уже по фамилиям, 600 тысяч по фамилиям, которые люди еще под завалом, которые не раскапывают, до миллиона идет. 12 миллионов не живут в своих одних домах.
Да. Нет, ну понятно, что это катастрофа вселенская.
Да. Никто не может.
Леонид, вопрос. Леонид, как по-вашему, вот в бытность пока пребывания администрации Обамы в Белом доме не будет серьезных подвижек в сирийской проблеме? Как ощущение у американского общества?
Ну, я хотел бы напомнить то, что ситуация в Сирии стала такой безнадежной, какой она сейчас видится, где-то полтора года назад, когда Россия начала активно вмешиваться, когда была создана база в Сирии. Но она была раньше создана, но ее, скажем, презентовали, потому что уже скрывать было невозможно, примерно полтора года назад. Так вот, до этого уже шла информация о том, что Асад чуть ли не собирает чемоданы, что его ждут в Москве, потому что оппозиция и исламское государство, они контролировали больше половины Сирии на тот момент. И после вмешательства России ситуация, конечно, усложнилась. Что такое Сирия, режим Асада для Путина? Это разменная карта. Сирия ему нужна только для того, чтобы договариваться с Соединенными Штатами. Потому что как экономический игрок, Россия, конечно, с 2% ВВП от мирового ВВП, она не игрок. И поэтому она не может ничего там предлагать и как-то конкурировать с Соединенными Штатами и Западом, тем более с целым Западом. А вот в Сирии она может конкурировать. И я уверен, что если бы завтра Керри и Обама предложили Путину такую схему: вы уходите из Сирии, забираете Асада, а мы признаем Крым российским, я вот уверен, что уже послезавтра бы Асад собирал чемоданы и все его друзья. Потому что это только разменная карта. Путин интересуется... Главная задача Путина — снять санкции за Крым и разрулить ситуацию с Донбассом. Ну, идеальная схема — это Донбасс становится частью Украины, а все террористы, Захарченки становятся депутатами Верховной Рады, и таким образом Путин через них блокирует те законы, которые ему не нравятся. Это идеальная схема. Будет ли при Обаме какие-то радикальные изменения? Я сомневаюсь. Я думаю просто, что он сейчас уже не будет идти на поводу Путина, так как он шел там в году 2009, когда была перезагрузка. Сейчас он уже полностью, полноценно ощущает и понимает, кто такой Путин, поэтому на поводу у него он идти не будет. Что может сделать Трамп, это в полном тумане, потому что это популист. Сейчас он говорит одно, завтра будет другое. Вот возможно, что Трамп бы согласился на схему Сирия в обмен на Крым, так скажем. Хиллари Клинтон точно на эту схему тоже не пойдет. Это будет скорее продолжение политики той команды, которая сейчас находится в Белом доме. Потому что Хиллари Клинтон, бывший член этой команды, она была 4 года госсекретарем.
Она не Обама.
Да. Александр Иванович, то есть конфликт умышленно поддерживается в тлеющем состоянии, правильно вы понимаете?
Умышленно я бы не говорил, просто вовлеченный, он поддерживается внешними сторонами, как справедливо сказал, в большей степени стимулируется, да? Там достаточно внешних игроков, вот, которые через своих прокси на поле боя решают свои задачи. Вот. Просто при сложившейся ситуации, соотношении сил, никто не может обеспечить прорыва к своему преобладанию. Именно эта попытка совершить такой прорыв и лежит в основе срыва последнего соглашения Башаром Асадом. Он не хочет останавливать свою наступательную динамику, не хочет давать оппозиции шанс, как он сказал. Кстати, сказать в заявлении Башара Асада по поводу выхода из прекращения, говорится, не говорится о том, что оппозиция нарушила какими-то конкретными действиями. Вот, а говорится примечательно только одно, что она перегруппировывается и мобилизовывается, вот, а не вступает в бой. Вот насчет того, что она вступила в бой, это уже российские голоса комментируют. А сам Асад, для него это принципиально, не дать оппозиции перегруппироваться, мобилизоваться, отдохнуть, получить подпитку в виде гуманитарной помощи, конвоев и так далее. Вот. Разгром конвоя – это решение серьезной подпитки не только, ну, во-первых, гуманитарной помощи жителей Асада, Алеппо, uh-huh. Вот, но и, соответственно, возможности подпитки в широком смысле этого слова, а может быть и вооружением.
Там не исключается. Они говорили, что там... Я слышал вчера на Первом канале, тут uh-huh. кто-то говорил, что турки засунули там...
Автоматы Калашникова.
Да, абсолютно там.
Гуманитарная помощь?
Нет, повстанцам. Да, повстанцам. Вот. Нет.
Тупое.
Да. Ну, зачем ты смотришь на канал? Это не странное дело. Вот. Естественно. Так что ситуация такова.
Как вам кажется, российская дипломатия уже утратила вообще свое влияние в регионе? Или она еще пытается цепляться за какие-то остатки авторитета?
Знаете, вот есть де-факто, как скажем, она влияет. Но моральный, да, патриарх. Моральное влияние патриарха. Авторитет патриарха. Сейчас я знаю, у меня подписчики из всех арабских стран. Мы знаем, что уже не уважили. Это сила. Есть право сила и сила права. Да? Ну, правый, да. Тип такой. Да, сейчас она навязывает и заставляет, и склоняет людей принимать то или какое решение. Считается очень сильно. Потому что другие не хотят работать. Другие не хотят ничего принимать. Вот в чем дает сила. Если бы хотели поставить на месте, как говорится, поставить вопрос ребром, мне кажется, не могла бы российская дипломатия и самолеты не могли ничего сделать. Но кто-то хочет работать, бездействием Обама или Запада дает силу российской дипломатии. А в арабском мире уже считают ее
деструктивной силой.
Очень деструктивной силой. Очень. Да. И все враждебный, проводит... Вот,
враждебный, да.
Нет, деструктивно. Потому что считают, смотрите, кто сейчас сотрудник? Иран. Это кто? Что за страна Иран? Сам понимаете. Северная Корея, Венесуэла, Башар Асад. И вот такие вот, что за друзья?
Угу. Александр Иванович, измельчали, может быть, советники по ближневосточной проблеме, которые раньше были высокого уровня в Кремле?
А когда, вы помните, раньше были
высокого уровня? Рутенс был такой.
Я знаю всех пофамильно, да, но он не по Ближнему Востоку, он широко, вообще по международным делам. Но забудем о тех временах. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос качества экспертизы в России. Я бы говорил даже не о ее плохом качестве, а об ее отсутствии. Я знаю, что творится в экспертных кругах. Они четко поделены на две части. Тех, кто готов оправдывать, не советовать, как правильно, а оправдывать любой совершенный шаг правительства. И мы знаем их фамилии, да, и они как раз, так сказать, в почете. И те, кто стараются давать объективный анализ в прессе или в соответствующих материалах направляемых. Вот. Но проблема в том, что нет признаков того, чтобы наверху прислушивались к какому-либо мнению, к какому-либо одному или другому. Да? К первой категории прислушиваться незачем, потому что там только ура, ура, хвала, хвала. Вот, я вел дискуссии с лидером этой группы, вот, который утверждал вполне серьезно и публично, что это нормально для России делать ставку на шиитов, вот, при том, что шииты это 10-15% ближневосточного населения ближневосточных стран, а остальное сунниты. Традиционные отношения России с суннитскими государствами были всегда приоритетом, да и мусульманская община России это суннитская. Вот, тем не менее, без зазрения совести говорили, потому что был принят такой курс. Кто принимает это решение? Это другой вопрос, и мы не будем об этом говорить в эфире.
Давайте Леонид спросим. Леонид, можно ли говорить, что Россия проиграла информационную войну вокруг сирийской проблемы?
Ну, Россия, она выиграла, конечно, потому
нет,
что Россия, все контролировалось.
На экранах, например, телевизионных США.
В США ситуация такая. Как любое нормальное СМИ, дается позиция разных сторон. Но, естественно, когда, например, рассказывают о гуманитарном конвое, и одну позицию подтверждает четыре стороны, то есть сирийские повстанцы, Белый дом, Красный полумесяц, наблюдатели, ООН, они говорят, что бомбили либо сирийская власть, либо Россия. А вторую сторону представляет только сама Россия, которая говорит, что это не мы делали. А до этого американцы видели много раз, как российская сторона говорила, что она не сбивала Боинг, что она не бомбила Алеппо, и многочисленные обманы со стороны России, что она не оккупировала Крым, что нас нет в Донбассе, и потом все это опровергается на тех же экранах. Поэтому в Америке нет, естественно, никакой антироссийской пропаганды, есть просто независимые, реально независимые СМИ, там какие-то более левые, либеральные, какие-то более консервативные, которые доносят более-менее объективную информацию. Объективная она становится, когда ты смотришь источники различные телеканалы, различные газеты, и вся картинка становится объективной, и любой интересующийся ситуацией в Сирии американец, он представляет себе, что Сирия играет, то есть Россия играет на стороне зла, так скажем, что сирийский режим Асада – это диктаторский режим, который отвечает, несет ответственность за многочисленные жертвы, а Россия этому режиму помогает удержаться. Поэтому в Америке и вообще в целом на Западе, да, Россия проигрывает эту информационную войну, потому что такие телеканалы, как Russia Today, они имеют очень маленькое количество просмотров. Ну, то, скажем, там, единицы процентов американцев интересуются какой-то радикальной, ультрарадикальной информацией. Они могут посмотреть Russia Today либо на YouTube, либо там подключиться через тарелку к этому телеканалу. Доступ есть, его никто не запрещает. Но дело в том, что большинство американцев, оно просто не интересуется такой радикальной информацией.
Александр Иванович, как вы считаете, вот удалось ли вот этой маленькой победоносной войной, так в кавычках она не получилась, победоносной, отвлечь население России от внутренних проблем, судя по итогам парламентских выборов воскресных?
Наверное, удалось.
В каком-то смысле удалось, да?
Да, в каком-то смысле, да. Потому что основные взоры и озабоченности такого среднестатистического телезрителя, не будем говорить о россияне, а телезрителя, да, ясно, что это большинство населения, они находятся на той волне внушения, которую запускает Останкинская башня. Вот. И, видимо, время от времени забывает и о ценах в магазине и прочее, видя в этом шаг к какому-то имперскому величию. Но есть много разговоров на эту тему. Мне это не совсем понятно. Я не хотел бы рассуждать о каком-то величии, о каком-то вставании колен, как будто кто-то ставил Россию на колени. Все эти глупости я бы не хотел обсуждать.
Ну да, так упрощенно говорят, что телевизор пока побеждает холодильник. Как вот
да,
есть такая дилемма.
Да.
Вы согласны?
Согласен. Согласен. Я слышал, когда с моими друзьями есть, у меня друзья, знаете, я сказал, что в ГИКе закончил, да?
Да.
То есть мои друзья интеллигенция считается вверху.
Конечно.
Я с ними спорю, и есть такой аргумент, что нас уже боятся, с нами считаются. Я говорю, и вы тоже так думаете.
Да.
Вот надо бояться, вот когда процветающая страна, да. Когда гражданин ходит с поднятой головой, сыт и одет, и все. А что такое бояться?
У тебя плохие друзья.
Да. Любой бандит может напугать целый квартал одним ножом. Да, что это за мера такое? Нас боятся, нас да. Стали с нами считаться.
Это в основном...
Но это не все. Я говорю, там есть такие люди, даже среди интеллигенции.
Отставные полковники.
Леонид, дайте Леониду слово. Какова сейчас репутация России в американском обществе, особенно после прошедших парламентских выборов, так назовем их в кавычках?
Ну, парламентские выборы на территории Крыма не признаны практически никем на Западе, ни Соединенными Штатами, ни европейскими государствами. И таким образом вообще все выборы в Государственную Думу в подвешенном состоянии сейчас. Легитимность этой Государственной Думы в подвешенном состоянии, потому что сейчас пока никто не объявляет, что вся Госдума нелегитимна, но в любой момент можно этот вопрос возбудить, им можно заняться и признать всю Госдуму нелегитимной, потому что, например, по партийным спискам голоса из Крыма, то есть нелегитимные голоса, были добавлены в общие голоса и в соответствии с этим были распределены между партиями места. Это же распределение незаконно выходит. Поэтому, да, легитимность России как государства, именно государственных органов, сейчас в подвешенном состоянии. Если Путин себя будет плохо вести, то вполне возможно, то есть он и сейчас плохо ведет, если еще хуже будет себя вести, возможно, этим вопросом займутся.
Да, как по-вашему, будет ли какая-нибудь встреча еще между Керри и Лавровым, как вы считаете, Александр Иванович?
Обязательно будет. Они продолжают контактировать. И они оба заинтересованы в друг друге. Вопрос и проблема в другом. И это сказалось, кстати, в ходе последнего реализации на первые дни последней договоренности. Проблема в том, что игроки на земле, в частности, оппозиция, разочарована как в Лаврове, естественно, так и в Керри. Вот. И она уже отвергает эти решения, но не формально, а возмущается этими решениями. Вот. И, то есть проблема, повторяю, в разрыве между этим дуэтом и игроками на поле боя. Угу. Вот этот дуэт уже живет своей жизнью, а реальность и ситуация на поле боя это, и в регионе в целом это уже другое.
Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что ближневосточную тему мы обсуждали вместе с нашими гостями после разгрома гуманитарного конвоя. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».